Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Я рад сообщить многим нашим слушателям, которые являются также участниками цикла «Возвращение на родину», постоянными нашими участниками этого удивительного цикла, о котором мы сегодня, надеюсь, поговорим подробно с Линой Мокричан, Еленой Владимировной Мокричан. И мы вас поздравляем с праздником. Сегодня Великомученица Варвара. Все мы молимся, чтобы не умереть без покаяния Святой Великомученицы Варваре. И наступил, и сегодня день памяти святителя Геннадия Новгородского, который вместе с великим преподобным Иосифом Вологодским спас Россию, спас от гибели, которая грозила ересь жидовствующих, проникшая тогда в Кремль, во дворец. Вот святитель Геннадий Новгородский и преподобный Иосиф Вологодский спасли тогда Россию. Но сегодня и в наступивший день, день памяти Савва Священного, Елена Владимировна, вы, я думаю, как и многие наши слушательницы, не могли побывать в обители преподобного Саввы.
Не могла не побывать, а не побывать. Конечно, не могла не побывать. Обожаю этот монастырек, обожаю.
Нет, вы, Елена Владимировна, вы ошиблись. Это не Савва
Старожевского. Опять ошиблась?
Не Савва Старожевского, а Савва Освященного.
А, не была, потому что туда теточек не пускают. Нет, я там не была никогда, я теточка.
Могу вам сказать, что чувства все, кто видел, был в этом монастыре, испытывают необыкновенные. Родоначальник монашества, отец Александр Шумский, сказал, что там и утешения никакого, казалось бы, человеческого нет. Пустыня, кедронский поток шумит. Но сегодня мы будем говорить не о этих святых, а мне хотелось бы, Елена Владимировна, попросить вас рассказать о следующем вечере. Почему? Потому что, дорогие братья и сестры, 17 лет циклу. Я помню,
14. До 17 я не доживу никак. По всему будем, видать.
Я думаю, что 14, если я сказал, что 17 лет, значит, до 17 года доживем. Да, 14 лет цикла, простите. Дело в том, что первые вечера были в Румянцевской библиотеке. И все вечера мы в прошлой передаче говорили с Еленой Владимировной. Каждый вечер необыкновенный, удивительно уникальный. Но такой темы, как тема следующего вечера, который пройдет 26 декабря, в четверг следующий, «Покров над Россией» великим русским юродивым посвящается. Мне кажется, это для всех нас тема необыкновенно близкая. И почему эта тема необыкновенно русская? Вот мы сейчас говорим президент Путин на Валдае сказал удивительную речь о самобытности русской цивилизации. Это впервые, наверное, 17-го года было сказано о уникальной, слова Данилевского, уникальной русской цивилизации. Недавно в своем послании Федеральному собранию Путин вновь сказал о самобытности русской культуры, русской истории. Но, мне кажется, никто так не воплощает в себе эту самобытность необыкновенную, как наши святые родивые. Елена Владимировна, каждый из наших слушателей, кто подойдет к монастырю Покровскому, к Матронушке, ну, попасть невозможно. Причем половина стоит просить о чем-то, половина благодарить. Вот мне сегодня хотелось бы поговорить о блаженных и иродивых. И о том вечере, который нам всем предстоит. Потому что я прошу, потом попрошу вас назвать всех участников этого вечера.
Ну, конечно, говорить о блаженных и о юродивых, это так естественно для нас, потому что, во-первых, наш цикл о великой русской культуре и русской истории, а вся она пронизана блаженными юродивыми. И мы сейчас, я надеюсь, скажем об этом несколько слов. Но и сама радиостанция «Радонеж» в своих лучших проявлениях также является субстанцией культуры и современной русской истории. Таким образом, здесь все соединяется, и самые любимые, самые драгоценные для нас, прежде всего, блаженные и юродивые русской культуры и русской истории. Среди тех, как я уже говорила, гениальных писателей, композиторов, художников, архитекторов, великих русских артистов, певцов, музыкантов. Конечно, есть люди, которые у всех на слуху. Называя имя которых, называя имена которых, ни у кого не возникает ощущение, что здесь есть некоторое преувеличение, что нет, ну какой же это человек юродивый. Это, безусловно, и Николай Васильевич Гоголь, и Федор Михайлович Достоевский, и Иван Андреевич Крылов, и Петр Ильич Чайковский, и наши великие государи Федор Иванович, и Павел Петрович, и, конечно, черты блаженного человека, противопоставившего себя не только миру, но и своему ближайшему окружению, были и у царя-мученика Николая Александровича, безусловно, и он не мог этого не осознавать. В Дивееве, которая для меня является мистическим лоном русского юродства, Дивеева никогда без юродивых не стояла и не стоит, и стоять не будет, это как-то очень мощно проявилось через всем известные события, произошедшие с царственными мучениками в 1903 году там, в Сарове. Но есть между тем люди, которые на первый взгляд не производят впечатления не только юродивых, но даже блаженных. Скажем, Михаил Юрьевич Лермонтов, Александр Сергеевич Пушкин, Петр Великий, которого я по немощи своей не люблю, ну, может быть, когда-нибудь полюблю, пока нет, но он помазанник Божий, и я его почитаю как помазанника и как человека, который умер, спасая совершенно чужого, неизвестного ему солдата, бросившись в прорубь. Это для меня все. Петр Великий, невзирая на свою такую мощную, брутальную харизму, он владел 10 профессиями, которыми не владел ни один государь в Европе в то время, да и, пожалуй, ни до, ни после. А многие из которых действительно как-то, в общем, свидетельствуют вот об этих его чертах. Потом, понимаете, когда Александр Васильевич Суворов, абсолютно юродивый, блаженный человек, когда он, будучи генералиссимусом, поет на клиросе, тут как-то все ясно, и все как-то соединяется, все очень естественно. Но вот когда Петр Великий поет на клиросе, всю службу, тут ж, извините меня, задумаешься.
Тем более.
Так что, да, так что, понимаете, в каждом великом человеке это так или иначе проявлялось. Но, повторяю, речь идет, как вы верно обозначили с самого начала нашего разговора, речь идет только о русском обетовании, о русском самосознании, о русской харизме, о русской истории, о русской культуре. Вся, которая соткана из таинственных золотых нитей, из тех нитей, или, быть может, если угодно, из того млека, которым питались наши гении через своих бабок, нянек, дядек, имена которых можно перечислять несколько эфиров, а у нас очень мало времени. Поэтому все этим пронизано. Быть может, это одна из причин, по которой до сих пор утратившая какую бы то ни было человеческую культуру Европа до сих пор силится ставить Чехова, Достоевского, Если вам будет угодно, Виктор Александрович, как автору ведущему, я скажу несколько слов о блаженстве Чехова и так далее. До сих пор они произносят эти слова «таинственная русская душа». Что они подразумевают? А они не понимают, они сами не знают. Это и есть тайна русской культуры. А тайна русской культуры, она вся на этом млеке, на этих токах русской мудрости, народной, прежде всего, стихийной народной мудрости, народного блаженства, народных песен, народных игрушек. И мы могли бы отдельно поговорить о величайшей русской юродивой и гениальной русской художнице Ульяне Бабкиной в такой нищете и в таком полном безвестии, оставившей этот бренный мир, но оставившей после себя такое нетленное сокровище и такую тайну великую, разгадать которую, боюсь, не смогут, по крайней мере, современные русские люди.
Я, Елена Владимировна, хотел бы сказать вот о чем. Может быть, эта мысль кому-то покажется странной. Наверное, вся Россия в мире является юродивой, блаженной Христа ради. Потому что если мы всю нашу историю окинем взором мысленным, то иначе как юродством Христа ради всю русскую историю объяснить невозможно. И длится это до наших дней. Длится до наших дней, потому что сегодня Россия, как мне сказал один замечательный романах Оптинский, он лет, наверное, 10 назад, ты знаешь, почему войны в мире нет? Да потому что Россия продолжает питать, нас вроде бы грабят, но на самом деле мы своей кровью и плотью питаем мир, чтобы удерживая его от войны. То есть вот это юродство, которое непонятно никому сегодня в мире. Я смотрю на афишку, буклет «Покров над Россией», великим русским юродивым посвящается. И удивительно, блаженный Андрей Христа ради юродивый показывает ученику своему Прокопию, показывает на Матерь Божию. Мы-то знаем, кто на иконе в Константинопольской Софии тогда явился. Явилась Царица Небесная, распростерла свой покров. И главный храм России, храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Ну, абсолютно юродивый храм. Абсолютно. И построенный юродивым архитектором.
Юродивым архитектором.
Кон гениальным, кон профессиональным, но юродивым.
Кстати, и похоронен в этом храме, храм-то и называют Василия Блаженного. Блаженный Василий Христа ради юродивый. То есть вся русская история, она связана с этим юродством, начиная от любимого праздника Покрова Матери Божией. Когда именно славянину Андрею было явлено это чудо.
Вот то, что вы сказали о России, о войне, мне настолько близко и настолько дорого, я совершенно с этим согласна. И более того, я давно уже не думаю, мне думать нечем, у меня, как известно, все знают, что у меня никаких мозгов нет. Но я, как мне кажется, я просто сердцем чувствую, что Россия – это, собственно, не страна. Строго говоря, это некое мистическое поле, какая-то мистическая субстанция, как Матерь Церковь. Пусть мне кто-нибудь объяснит, что такое Церковь. Как говорил митрополит Антоний Сурожский, это общество странных людей, или это странное общество, то есть общество блаженных, не от мира сего. И Россия, вот именно в контексте того, о чем вы говорили, она такое совершенное воплощение вот этого общества блаженных людей. Да, многие могут возразить, она за последние 25 лет так неузнаваемо изменилась, и появилось столько людей, глубоко чуждых этой харизме и этому состоянию, и этому восприятию жизни, мира и всего сущего. Но эти люди даже не подозревают о том, какие перемены их ждут, и как еще сложится их судьба, и как они связаны, таинственно связаны с прошлым и будущим нашей непостижимой Родины.
Ну, а я думаю, что многие из тех, кто сегодня вроде бы внешне отошел от русской традиции, от русской культуры, все равно в сердце остаются русскими людьми, православными людьми. И поэтому иногда происходят вещи необъяснимые постороннему
наблюдателю,
как правило, необъяснимое. Но об этом говорил когда-то Николай Васильевич Гоголь, мы упоминали его как юродивого. И я сегодня вспоминаю 14 лет цикла, а мы в прошлой передаче называли некоторые темы.
Ну, прошлая передача была в прошлом веке, в прошлом тысячелетии.
Да. Ну, сейчас уже не вспомним, но я, когда просматриваю эти имена великих русских людей, начиная от полководцев, таких как Александр Васильевич Суворов, русский архистратик, и заканчивая писателями, учеными, то понимаешь, что действительно многие из них юродивые Христа ради. То есть они блаженные. А кто... Вот мне, Елена Владимировна, хотелось бы спросить... Из композиторов, кого вы считаете?
Первый, безусловно, самый блаженный, безусловно, это Петр Ильич Чайковский. И вся его музыка, и цикл «Детская», и очень многие его балеты, написанные на сказки, без которых до сих пор не может жить мир. А как вы скажете, без них не может жить мир? Какой мир, когда мира уже давно нет? Дело в том, что те оперные театры, причем такие прославленные в прошлом, конечно, как Овенгарден или Метрополитен, которые все еще приглашают русские труппы к себе на гастроли, они подписывают контракты только при условии, если в репертуаре, который везет эта труппа, та или иная, будет «Спящая красавица» Чайковского, будет «Щелкунчик» Чайковского. Понимаете? Им не нужны ни перформансы, ни инсталляции, потому что они живут в этой среде, им это не нужно. Они в ней не живут, вернее, а давно уже умирают. И им как память. Вот у нас есть какая память об утраченном рае? Мы можем посмотреть на великую русскую живопись, на послушать великую русскую музыку. Мы можем посмотреть, наконец, ближе, ближе, еще ближе, в глаза, в любом храме, в любом каких-то блаженных русских старух. У них, знаете, и у стариков, у русских, и у старух, у них такие выцвевшие, такие васильковые глаза. Они совсем уже выцвели от молитв. Они так намолены, что не поймешь, то ли он улыбается, то ли плачет. Таких лиц в мире ни у кого нет. И нам, чтобы получить эту память об утраченном рае, нам достаточно просто на литургии или на всеночной взглянуть в глаза такого старика или такой старухи. А им, вот этой падшей, секуляризированной и абсолютно дехристианизированной секулярной Европе, им что остается? Только пригласить русскую труппу, которая привезет старые русские сказки, балеты прежде всего Чайковского, прежде всего спектакли Чехова и Достоевского, которые они до сих пор силятся, в это поверить невозможно, до сих пор они силятся ставить Чехова и Достоевского. Что такое Чехов? Я уже говорила на трех или на четырех радиостанциях, на которые меня приглашали в связи с этим уникальным вечером, потому что действительно тема юродивых в истории и в культуре не рассматривалась до сих пор профессионально ни одним филологом, ни одним историком, ни одним культурологом. И я надеюсь, Господи, как это уже много раз было на наших вечерах, что он послужит, ну, неким трамплином, неким, быть может, поводом для серьезной научной работы кого-нибудь, понимаете, профессионально серьезного какого-то исследования. Может быть, этот вечер этим и кончится, я надеюсь, я всегда на это уповаю. Так вот, я уже говорила о том, что Антон Павлович Чехов, которого я считаю самым таинственным русским писателем, я имела счастье работать с Александром Николаевичем Сокуровым как раз в период его разгара, работы над «Камнем», его знаменитом фильме о Чехове, где Антон Павлович играл Ленечка Мозговой, тогда еще никому неизвестный актер, который, как Яхонтов в начале 20 века с маленьким чемоданчиком, ездил по клубам под Ленинградом, читал Евгения Онегина, читал ему Цири и так далее. И вот Александр Николаевич Сокуров его увидел, пригласил его на роль Чехова, и с этого началась его великая судьба. Сейчас это один из самых титулованных актеров мира, и вот моя работа с Сокуровым как раз совпала с этим периодом. Я занимаюсь или думаю, или чувствую, или просто, скажем, просто люблю Чехова всю свою жизнь. Всю свою жизнь, без преувеличения. И поэтому позволю себе сказать, что, будучи таким внешне утонченным, изысканным, быть может, даже рафинированным человеком и самоироничным, самоирония – это всегда защита какой-то невероятной глубины в человеке. И всякий это знает и понимает. Лучшее, что он создал в своей жизни, это «Степь». Да, он гений, у него пьесы, которые идут в лучших театрах мира и в лучших еще оставшихся театрах страны, а в стране почти не осталось театров, но еще есть несколько труп. В частности, великая труппа Петра Наумовича Фоменко, с которым я имела честь и счастье дружить, где служит Кирилл Пирогов, это лучший исполнитель роли Чехова и лучший Тузенбах в «Трех сестрах» в постановке Петра Наумовича. И смею вас заверить, что если бы Антон Павлович не написал ни одной своей пьесы, ни одного своего гениального рассказа, включая невероятно комические, такие как «Юбилей» и «Драма», экранизации которых все помнят, с гениальной Раневской и так далее, а написал бы только «Степь», он вошел бы в историю мировой культуры как первая величина. А что такое «Степь»? Это рассказ о юродивых. Вопрос. Почему такой, как я уже говорила, огромный, гигантский монументалист, как Сергей Федорович Бондарчук, который снимал гигантские, громадные, эпические полотна, всему миру известны, почему он решился экранизировать «Степь» Чехова? А потому что он сам этого не знал, а он тоже пронизан этим. Он его тоже к этому тянет, блаженным, к юродивым. И вот так появился этот великий фильм «Степь». И режиссер Бондарчук, автор текста Антон Павлович Чехов.
Ну, если говорить...
Так что примеры самые парадоксальные. О чем вы меня не спросили, примеры будут самые парадоксальные.
Кстати, вспоминая Бориса Годунова, экранизация Сергея Федоровича Бондарчука, невольно, когда мы говорим о блаженных юродивых, все-таки воплощение необыкновенное юродивого Христа ради Иваном Семеновичем Козловским. Помните?
Как же мне не помнить?
Ну, я думаю, все наши слушатели, может быть, только самые молодые не помнят. Но мне интересно, а как могли так передать область блаженного на итальянской сцене?
Я не думаю, чтобы на итальянской сцене кто-нибудь мог бы передать такой образ. Но раз уж мы говорим о сцене, о том, что я называю пустые холодные подмостки, я не могу не вспомнить о таких, опять же, парадоксальных примерах, как, скажем, Федор Иванович Шаляпин. Вот это один из самых точных русских архетипов, который сочетает в себе совершенно несоединимое. То есть, вот то, о чем мы говорим, черты невероятной детскости, блаженства, юродства и абсолютного, законченного, предельного или безпредельного героизма. Вот это сочетание выводит его за ряд всех известных нам гениев сцены. Надо сказать, что в русской национальной театральной школе таких примеров много. Даже сегодня, как это ни парадоксально прозвучит, даже сегодня, вот в это перевернутое, утратившее столько главного, родного, незабвенного, без чего невозможна наша жизнь, Господи, но даже сегодня, поскольку Россия, как мы уже говорили, это не страна, а какое-то мистическое тело, даже сегодня на русском театре есть такие личности, как Женечка Миронов, наделенный вот этими чертами, не случайно Бортко, выдающийся русский режиссер, совершивший два подвига. Он экранизировал «Идиота» с Женечкой Мироновым, и он успел экранизировать Тараса Бульбу Гоголя с незабвенным Богданом Сильвестровичем Ступкой, который пожертвовал жизнью ради того, чтобы сыграть Бульбу. Он был заряжен еще лет на 20 работы, но он хорошо понимал, что если он сыграет Бульбу, его жизнь будет кончена. Он все жилы, все аорты там разорвал, и он совершил этот подвиг. Так вот, Бортко не случайно выбрал на роль Льва Николаевича Мышкина именно Женечку Миронова. Потому что в Женечке сочетается, я даже не могу сказать, Евгений Миронов. Мне это сложно, и поэтому вы уж меня простите, я говорю на своем птичьем языке. Он сочетает в себе самые глубинные, архетипические черты русской национальной театральной школы. Таковым был Михаил Чехов, ученики которого, лучшие ученики которого играют по всему миру, в том числе Марлон Брандо, Мел Иванович Гибсон, еще некоторые актеры. Такой школы была, безусловно, привержена гениальная и так рано трагически ушедшая Екатерина Савинова, сыгравшая знаменитую Фросю Бурлакову в главном христианском и православном фильме всех времен и народов. И я уже говорила на одной радиостанции, что если бы у меня была возможность, я в киноэпиграф взяла бы параллельный мир Фроси Бурлаковой, параллельный мир «Приходите завтра», «Дорогу Феллини», потому что это абсолютно о том же. Абсолютно о том же. Вот вы меня спрашивали, как в Италии это возможно. В Италии, Виктор Александрович, это было один раз, когда Джульетта Мазина сыграла главную роль в фильме «Дорога». Все. Ни до, ни после никогда этого
поэтому,
не было.
И поэтому этот фильм так поразил всех, потому что они почувствовали дыхание какой-то иной жизни.
Да, потому что она вся напитана, да. Пронизана русской национальной школой. Это все абсолютно отсюда. Но у нас будет другой киноэпиграф. И чтобы завершить вот эту актерскую тему, если позволите, я назову еще одно парадоксальное имя. Да, ну, конечно, это Виктор Сухоруков. Это не просто трагическая фигура современного русского театра и кино. Это, безусловно, блаженный, юродивый человек. Это одна из причин, быть может, как мне кажется, почему он один. А он не может быть не один. Но есть еще одна личность, о которой я не могу сегодня не сказать. Еще один русский архетип великой русской культуры. Это Татьяна Васильевна Доронина, которая только что отметила свой 80-летний юбилей, и стиль которой, и харизму которой, некоторые не принимают, но которая для меня совершенное русское блаженство. Никто ни до нее, ни после, никогда не повторит уже ни этих интонаций и не выдержит того, что выдерживает она до сих пор. Она одна.
Елена,
Татьяна Васильевна, мы вас поздравляем. Мы вам желаем. Мы вас обожаем. Будьте, пожалуйста, хранимы.
А я присоединяюсь к поздравлениям. Хотел бы сказать о том, что мы все сегодня почувствовали, что сохраняет Татьяна Васильевна на своей сцене, своего МХАТа.
Вот об этом я и говорила,
после,
да.
Не хочется говорить, не будем говорить об этой мерзости.
Нет, не будем.
Но после того, как,
для этого была, есть другие,
да, как осквернена была русская сцена МХАТа, а МХАТ это тоже священная сцена, потому что можно сказать, что Константин Сергеевич Станиславский тоже юродивый блаженный. И, кстати, о Михаиле Чехове мы вспоминали, ведь не случайно старец Нектарий Оптинский сказал, вижу, Надежда Павлович была поражена. Старец посмотрел на фотографию Михаила Чехова, говорит, вижу признаки духа, зовите его в Оптину. И Надежда Павлович думает, как же я скажу Чехову, как... ну это тогда как тоже как юродство было. Вас ждет старец. Но она пошла на это, сказала, вас ждет старец Нектарий. Михаил Чехов, завтра же еду. Представляете, тоже вот как...
Но, правда, она немножко его описала.
Да,
она описала внешность старца Нектария, как будто он похож на гениального русского философа и поэта Владимира Соловьева. То есть она писала его, как будто он такой пророк, такой...
Совершенно, такой совершенно иной облик.
Да? С немыслями, с такими глазами. И Михаил Чехов с его разорванными абсолютно нервами и с совершенно гениальным мыслительным аппаратом и расширенным сердцем, конечно, помчался увидеть этого пророка. А когда старец Нектарий продержал его в ледяных, в ледяном притворе, и где пахло кислыми щами, 3 дня. И тот чуть не умер от горя, и все время думал: «Господи, что я здесь делаю? Что, почему я жду его? Зачем я здесь нахожусь? Что это такое? Что происходит? Нет, я встаю и ухожу». Он собирался встать и уйти, и тут же келейник мгновенно в эту же минуту принес ему горящую, кипящую, необыкновенно вкусную миску щей. Выходит старец, похожий на, ну, козлиная бородка.
Маленький, голубоглазый.
Слеповатые глазки, да, какой-то вообще, так сказать, старичок-боровичок. Ну, тот все думает про себя: «Боже мой, все, влип». И вдруг старец говорит ему: «О, да, друг Горацио, есть многое на свете». А надо сказать, что Михаил Чехов в это время как раз готовил роль Гамлета. То есть он прочитал, старец прочитал ему фрагмент монолога, и он упал к его ногам, и он был его. С этой минуты он ему принадлежал.
Но старец Нектарий тоже после революции взял на себя подвиг юродства, блаженства. Преподобный старец,
да,
Нектарий.
Великий, великий, великий.
Елена Владимировна, мне хотелось бы, чтобы наши слушатели услышали, кто же будет принимать участие в этом вечере, потому что для меня очень важно побывать на этом вечере в Доме кино. Я желаю услышать мысли удивительных наших людей, которых я не просто глубоко уважаю, перед которыми преклоняюсь. И я знаю, что они скажут то, что я не слышал от них на Радонеже.
Это уж точно! Это вам я обещаю.
Виктор Николаевич Тростников, горячо любимый нами. Алексей Валерьевич Артемьев.
Сплошные блаженные, да, компания еще.
Ну, Алексей Валерьевич, поверьте, дорогие братья и сестры, это высоченный, очень красивый человек, заслуженный художник, давайте лишь писатель, историк потрясающий. Но поверьте, зная Алексея Валерьевича, могу сказать, что человек воплощает тоже русское блаженство.
Безусловно. Поэтому он незаслуженный, и он никто. Он совсем никто. Но он
то есть звание
последний из магикан. Нет, у него нет звания, он никогда этим не занимался.
Это не просто последний из магикан.
Но он, это последний, да, из магикан.
Это для меня олицетворение связи русской культуры.
Русской чистоты.
Русской чистоты.
Жизни по Евангелию. Жизни по Евангелию.
И служение церкви.
Служение церкви с рождения и до смерти. Служение матери церкви. И подвигов, о которых я не могу сейчас сказать.
И служение русской
потому
культуре.
Потому что боюсь, что Алексей Валерьевич...
Он на нас рассердится.
Он меня так может рассердиться, что уже от меня мокрое место останется.
Ну, раз мы заговорили о подвигах, я не могу не сказать, дорожайшие наши слушатели, что сам-то Виктор Александрович, автор и ведущий этого эфира, он-то совершил сегодня самый настоящий подвиг. Его благоверная супруга Еленушка, о которой я нижайше прошу ваших святых молитвок, она заболела, а он, вместо того, чтобы качать ее в люлечке, в колыбелочке, пришел на этот юродивый эфир с какой-то мешком прибитой теткой, и чего это тут мучается целый час. Поэтому я у всех очень-очень прошу святых молитвок о здравии болящей Елены, а еще о здравии тяжко болящего Георгия, который, помните, я вам рассказывала, он как из сказки Андерсона, он всю жизнь служит в театре кукол, и он скрипичных дел мастер, и он супруг Юрочки любимой, нашей ненаглядной Катеньки Краснобаевой. А Катенька Краснобаева, ну что, это голос Радонежа, это наше сокровище, это наше золото. Вот Наталечка Бульчук и Катенька Краснобаева. Вот 2 голоса Радонежа. Я имею в виду голоса в том смысле, в котором певчий, поющий, или слышащий как-то по-другому мир человек может так воспринимать. Вот это 2 голоса утешения, такой любви. Ведь все равно, о чем они говорят и что они читают, это всегда в тембре. Ведь только тембром можно выразить ту или иную мысль, то или иное чувство. А уж тембр вот этих 2 голубиц, он совершенно-совершенно такой физиотерапевтический. Поэтому я очень-очень вас прошу. Вот о здравии болящей Елены, о тяжко болящем Георгии,
о болящей Наталье.
О болящей Наталье.
Елене, Георгии, еще раз, и тяжко болящей Ирине.
И тяжко болящей Ирине.
Екатерине.
И Екатерине.
С очадами.
С очадами. Марусенькой и Василисочкой. А сейчас, если вы хотите, мы можем послушать, прежде чем мы начнем говорить про наших невозможных героев, где одних батьков у нас 11 человек, мы послушаем такой пример парадоксальный. Когда выдающийся огромный русский монументалист, композитор, который оставил миру самый великий символ веры, Александр Гречанинов. И вдруг мы услышим, каким он был юродивым, написав «Сборщик на колокол».
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, во-первых, поблагодарить за эту уникальную запись.
Так это надо Гречанинова
благодарить. Да, и хотел
бы...
Первый раз
на Радонеж звучит. Первый и последний раз.
Можно где-то еще услышать?
Нет, только на Радонеже один раз, когда я пришла раз в тысячу лет.
Это подарок.
Вот меня уже пригласили раз в тысячу лет, я принесла, вот и прозвучало.
У нас звонок, Елена Владимировна. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Счастье большое слушать такую передачу, огромное. Вы знаете, низкий поклон вот вам, Виктор Саулкин, и вот Елене Владимировне за любовь к России, за такую красивую русскую речь, вообще вот за любовь. Спасибо вам большое.
Как вас зовут, голубочка милая?
Я вас так люблю.
Как вас зовут?
Меня зовут Надежда.
Надежда, ласточка, голубочка, молитесь за Витечку.
Низкий вам поклон,
спасибо.
Всем.
Надежда, спасибо.
Господи, вам такую вот передачу. Просто вы удивительные вы люди.
Да. Как называется фильм о Лене Крещеной? Можно ли его найти в интернете? Если да, то как? Где можно купить? Дорогие слушатели, я должен вам сказать, что к своему стыду я этот фильм, я знаю, как он называется, но я его не видел, потому что его увидеть... Я знаю, как он называется, и я знаю, что зал принял этот фильм на фестивале «Радонеж» не просто тепло, а принял всем сердцем.
Да, поэтому он ничего и не получил.
Фильм называется «Птерычка». А почему именно «Птерычка»?
«Птерычка».
Почему «Птерычка»?
Имеет подстрочник «Один день из жизни». Угу. Смешной такой фильмик. В интернете есть только фрагментики, а... Если вы придете на 26 декабря на наш вечер юродивый в большой зал Дома кино, 26 декабря в четверг в 18:30, и подойдете ко мне, то я вам подарю такую махонькую птирочку.
Смешную. Я надеюсь...
Ну, он, конечно, он не только смешной, он, конечно, трагический. И, быть может, он только трагический, но, по-моему, он очень смешной все-таки, такой нежный, хороший. Поэтому ничего и не получил.
Надеюсь, увидим. Дорогие братья и сестры, мне напомнили, я вас всех приглашаю в эту субботу на поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, которая посвящена будет трем войнам, забытым, к сожалению, крымской, русско-японской и германской, и посвящена нашему великому русскому стратегу, во-первых, святому, великому нашему, и Христа ради уродивому, Александру Васильевичу Суворову. Вот как интересно, Елена Владимировна, и полководцы у нас еродивые, святые, причем это явно свидетельствует о своей отвержении мира и любви к Господу. И композиторы у нас святые. Те, кто желает к Александру Васильевичу поехать, звоните по телефону 8-903-151-6114. А мы будем в его семейном храме Федора Студита у Песчанской иконы Пресвятой Богородицы.
А те, кто желают поехать в необыкновенный источник и монастырь к юродивой Ефросинии Галюпановской, те могут позвонить по телефону 8-916-355-7501 и в воскресенье на нечаянную радость поехать к Ефросинии Галюпановской, юродивой моей любимой.
Вообще, как много у нас любимых юродивых, о которых мы вспоминаем сегодня. Мы молимся о Малороссии. Сейчас я Ивана Семеновича Козловского все эти дни вспоминаю.
О Гоголе. Вот о Гоголе, да. И о его связи с гениальным русским юродивым. Вообще все русские юродивы, конечно, гениальные. Собственно, только гений может отречься от своей воли, от своего ума. И Иван Яковлевич Корейша – один из ярчайших примеров тому. И эта тема, это обетование только на нашем вечере, только Владимира Алексеевича Воропаева, нашего гениального гоголеведа и вообще выдающегося филолога, профессора МГУ, доктора филологических наук, который тоже, так сказать, один из героев нашего вечера. И те, кто следят за творчеством Владимира Алексеевича и за его педагогическим творчеством, быть может, обратили внимание на такую странную особенность. Только ученики Владимира Алексеевича Воропаева многие становятся монахами.
Да, удивительно. И Иван Яковлевич Корейша, мне очень жаль, что многие москвичи, читавшие и Лескова, помнят, кто такой Иван Яковлевич Корейша, а на могилке его мало кто бывает.
А кто бывает?
Черкизова, в храме Ильи Пророка.
А кто бывает, кроме... Вот вы заговорили о Малороссии, Виктор Александрович. Я сразу, потому что я же не могу выйти из этого контекста, о чем бы мы ни говорили, я все равно думаю только о блаженных, о юродивых, и о нашей культуре и истории. И я сразу, как только вы произнесли слово «Малороссия», я сразу вспомнила Ивана Петровича Жуковского, величайшего одесского юродивого, которого, надо признаться, сейчас... как мне кажется, забывают. Я надеюсь, что на нашем вечере мы будем говорить не только о тех великих юродивых, которые прославлены. Их, кстати, очень мало, всего 60 человек прославлено юродивых. Но, конечно, будем говорить и о тех, кто еще ждет полноты прославления Матерью Церковью, но которые глубоко почитаются в народе, а это одна из первых, как мы знаем, причин и поводов святости к прославлению. И, конечно, среди них будут и наши любимые матушки-схимонахини, и Мария Ивановна, и Любушка Сусанинская, и, безусловно, матушка Макария Артемиева-схимонахини. У нас такое количество блаженных. Вот сейчас мы с вами говорим, а в Скопино на махонькой кроватке лежит крохотная, 90-летняя, болящая схимонахиня Феодосия, которая лежит так уже 50 лет и молится за весь мир, и молится за Россию,
И пока есть такие молитвенники, и пока совершается такой подвиг, разве можно победить такую страну?
Иван Петрович, я вспоминал недавно Жуковского, готовится прославление, а какие чудеса на его могилке. Но, Елена Владимировна, мне хотелось бы все-таки вспомнить, кто будет, кроме Алексея Валерьевича Артемьева, Виктора Николаевича Тресникова. Приезжает же ведь из Мурманска. Ездит.
Из Мурманска, да, как он говорит. Мурманск, не компас, да, а компас. Не Мурманск, а Мурманск. Мурманск,
капитан второго ранга.
Капитан второго ранга, совершенно верно. К нам на этот вечер ездит выдающийся владыка, настоящий русский воин, 26 лет прослуживший на Северном флоте, владыка Митрофан Североморский, который написал изумительную книгу о юродивых, и эта книга, безусловно, будет на этом вечере, ее можно будет обрести, так же, как и многие другие книги на эту тему, замечательные. Владыка очень яркий писатель, он не только воин выдающийся, он очень яркий писатель, он уже обременен многими литературными премиями и довольно престижными. У него необыкновенная судьба, о которой каждый сможет прочитать на моем сайте возвращение-лина.ру, в одно слово, возвращение-лина.ру. И сейчас, Виктор Александрович, я хотел бы сказать еще о том сонме духовенства, которое является героями этого вечера. Это и батюшка Артемий Владимиров. И, может быть, все-таки приедет, который очень хотел, звонил ради этой темы. Батюшка Леонид Сафронов.
Помолимся, чтобы билеты достал. Нет, братья и сестры.
И отец Владимир Соколов, и игумен Кирилл Сахаров, и отец Александр Шумский, отец Александр Агейкин, настоятель Святого Богоявленского собора. К счастью, наши билеты уже можно обрести не только в книжной лавке Сретенского монастыря, не только в магазине «Кириллица», что у метро Третьяковская, не только в часовне преподобного Сергия, что напротив метро Римская, не только в домике Арины Родионовны, у батюшки Артемия Владимирова, но еще и в книжном магазине Святого Кафедрального Богоявленского собора, и по большим праздникам, и воскресеньям, и субботам билеты можно также обрести в храме девяти мучеников Кизический, где знаменитая, чудотворная, необычайная икона, помогающая найти работу тем, кто ее почему-то потерял.
Прежде чем взять звонок, я просто хотел бы кратко, хотя бы, дорогие слушатели, в последнем номере, 12-м, журнала «Покров», журнала духовно-нравственной культуры, Елена Владимировна рассказывает о цикле «Возвращение на родину». И я в очередной раз, хотя 14 лет только по болезни пропускал, Елена Владимировна.
Я только по болезни туда и приходила, и вела, и готовила, да, все 14 лет.
Представляете себе такое?
Я просто имена перечисляю. Я не буду перечислять наших архиереев, таких как владыка Вениамин Камчатский, Игнатий, Августин Галец, Михаил Курганский. Ну, братья и сестры, дело в том, что не бывает просто архиереев, не бывает просто священников на этих вечерах. Все наши архипастыри, все наши пастыри,
владыка Игнатий,
и владыка, все, бывают только те, кто и архимандриты,
Лонгин,
такие как отец Тихон,
владыка Лонгин,
Шевкунов,
Саратовский, да.
Священники только те, кто имеет отношение к русской культуре.
Конечно.
И поэтому возвращение на родину.
Батюшка Александр Шургунов.
Да, возвращение в нашу культуру. А я и Владимир Григорьевич Крупин, Владимир Григорьевич Распутин, Куняев, Бородин.
Легче сказать, да, кто не принимал участие в этом цикле.
А вы знаете, Елена Владимировна,
весь русский космос, объят за эти 14 лет.
У нас звонок, мы слушаем вас, конечно. Говорите, пожалуйста.
Простите.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. И извините, пожалуйста, всем поклон. И спасибо вам огромное за ваши передачи. А Виктору Солонскому мы до сих пор помним, мы с ним ездили на Оптину пустынь, незабываемые, конечно, поездки. И у меня просьба вам, повторите, пожалуйста, где можно купить билеты на вечер, и еще вот телефон на нечаянную радость, как позвонить куда, чтобы ехать с вами в Клюпаново. Я там была недавно, вот это просто незамываемая поездка была.
Как вас звать, величать?
Лидия.
Как? Лидия.
Лидиюшка, дорогая.
Лидиюшка, дорогая. Сейчас меня наш звукорежиссер побьет палками, потому что у меня тут все упало.
Лидочка, милая, дорогая, я повторяю, что для того, чтобы поехать в Киев-Росинечке Калюпановской, нужно... А куда вы дели эту бумажку? Где она? Нужно...
Так, ну, сейчас мы постараемся найти. Ну, Лидия, если что, перезвоните завтра на радио
Радонеж. Я говорю, Лидечка, милая, дорогая, чтобы поехать к юродивой Ефросинечке Калюпановской, 22-го на нечаянную радость, нужно позвонить по телефончику 916-355-75-01. 916-355-75-01. И спросить Надежду.
Елена Владимировна, а я...
Я хотела бы сказать несколько теплых слов о журнале «Покров», потому что это воистину семейный журнал. Он каким-то чудесным образом охватывает самые теплые, самые сокровенные, самые нежные, самые какие-то домашние, такие для каждого верующего человека, обетования из области, безусловно, как общецерковной культуры, так и всей русской, в том числе и светской культуры, которая неразрывно связана с церковной и мировой культурой. Здесь всегда этот журнал имеет замечательную полиграфическую культуру, что для меня очень важно. Ну, вы знаете, что здесь над этим журналом трудятся и батюшка игумен Киприан Ященко, и замечательная, светлейшая, замечательный русский филолог Татьяна Павловна Егорова, и Сергей Сергеевич Носов прикладывает громадные труды и молитвы для издания этого журнала. Так что здесь, конечно, в редакции и Виктор Николаевич Тростняков. Словом, здесь тоже, это тоже русский космос. Журнал «Покров» — это тоже русский космос. И то, что в этом журнале вышел разворот, посвященный нашему циклу убогому, тоже, я бы сказала, о чем-то говорит. Скорее, о многом говорит.
У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Звонок сорвался. Но... Журнал действительно замечательный, а я хотел бы вспомнить еще одного блаженного. Я думаю, наши слушатели многие знают, мы говорили о государях наших, наши слушатели знают о том, что кто такой Парфений Уродивый, чей это псевдоним.
Парфений, это из молитвы святителю Иоанну Максимовичу, гениальному русскому святителю Юродивому.
Да,
это использовано в молитве после Акафиста великому святителю русскому Юродивому Иоанну Максимовичу. Это единственный святитель за 2000-летнюю историю христианства, который в совершенстве Юродивый. И такой, я бы сказала, тоже выдающийся русский архетип.
Не просто русский архетип, это величайший святой 20-го столетия, одновременно святитель...
А вот тут подвосят нас немедленно замолчать и объявить подписку на газету «Радонеж». Немедленно замолчите и сейчас же нам подпишитесь все на газету «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, газета
быстро.
«Православное обозрение «Радонеж».
Сейчас же подпишитесь быстро все на газету «Радонеж».
Как раз я вижу в этом номере кинофестиваль, на кинофестивале «Как в храм». Ходили на наши фильмы о блаженных и Юродивых. Я думаю, будут еще сняты фильмы и о Иване Петровиче. Елена Владимировна, есть
Юрочка,
фотографии
меня
блаженных?
Меня сейчас убьет. Наш звукорежиссер показывает мне ужасные рожицы, корчат меня, чтобы...
Елена Владимировна, а
я неприлично себе веду. Сейчас она меня выгонит отсюда, никого мы уже не пустим.
К сожалению, эфир к концу подходит.
Вот.
Поэтому осталось нам немного. Я хотел бы спросить, будет на вечере фотография? Я бы мог принести фотографию блаженного Ивана Петровича Жуковского.
Принесите, Виктор Васильевич, я буду вам бесконечно благодарна. Хотя на сцене будет феноменальная картина, которую никто никогда не видел. Никто никогда. Это будет изображение таинственной русской Юродивой, которая 40 лет, как матушка Феодосия, которая только что говорила, пролежала в постели. Вот ее образ будет как
символ этого вечера.
Ну и я вспомнил, наверное, слушатели многие вспомнили, кто такой, кто взял себе псевдоним Парфения Уродьева. Это псевдоним первого русского государя, первого помазанника на русском престоле, благоверного государя Иоанна Васильевича Грозного. Тоже удивительно, да? Многие не понимают, считают это каким-то его артистизмом, а это ее родство первого русского царя. То есть блаженством Христа ради, ее родством Христа ради. Пронизана вся русская история, пронизана вся русская культура. И, как мы в начале передачи говорили, и сама Россия, она как юродивая. Мне очень понравился этот облик небесных глаз наших бабушек. Небесных глаз наших бабушек, старушек, которые стоят в храме. И мне кажется, ни одного храма не существует у нас. Во всяком случае, старые московские храмы, которые никогда не закрывались. Ни одного храма, где не было бы среди прихожан своих блаженных.
Истинная ваша правда, Виктор Александрович, и среди великих русских юродивых с такими глазами был еще и гениальный, всему миру известный ученый Константин Циолковский, который говорил, что разум – это колыбель человечества, но иногда нужно выходить из колыбели. Что это, как не блаженство, скажете вы? Скажите, что это? Но если Виктор Александрович позволит, и Ирочка не убьет меня окончательно, может быть, сейчас на прощание я обниму всю мою Россию, всю мою Родину, и в каждом домике, где нас слушают, каждого обниму, прижму к сердцу, всей ее душой обниму, попрошу святых молитв, поблагодарю за великодушие, за снисхождение, за терпение, и подарю вам, я страннику Богой.
Дорогая Лина Владимировна, благодарим вас и за сборщика гречаниновского, сборщика на колокол, который услышали первый раз на радио «Радонеж», дорогие братья и сестры. И благодарим за ваш цикл необыкновенный. Мы только через какое-то время оценим, что в эти страшные годы означало не только для москвичей, но всех, кто приезжал на этот цикл возвращения на родину, что для нас значили эти вечера для русской культуры и для того сопротивления, которое Россия, как блаженная Христа ради юродивого, оказывала этому страшному миру.
И а для этого мне сперва надо умереть.
Ну, не надо. Надо еще... Я объявил 17-й цикл, 17-ю часть цикла. Так что подождем. Елена Владимировна, еще
спасибо
раз благодарю вас.
Спасибо всем за все. Простите меня. Пожалуйста, простите. Я больше не буду.